Новая встреча. Минула неделя. За это время Кудайкам уже добрался до Саоши и даже встретился с ним. Но почему-то не спешил заниматься им. Было такое чувство, будто он медлит и чего-то ждет. Как будто к чему-то готовится или собирает энергию. Их встречи были короткими и непродолжительными. Кудайкам будто отдал ситуацию на волю духов. Он предоставил событиям идти своим чередом. Чего нельзя было сказать о начинающем психиатре. Мария весьма охотно стремилась общаться с юношей, желая всеми силами помочь ему. Ведь в ней говорила профессиональная гордость. К тому же она не собиралась так легко сдаваться при первом не очень хорошем опыте. Поэтому она все продолжала и продолжала приходить к нему, проведывая и интересуясь, как у него дела. Вот и сейчас она сидела напротив него, лежащего в кровати, и внимательно смотрела на него. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовалась она состоянием Савошьянта. «Сейчас уже лучше», — устало выдохнул он, садясь на постели. «Сделайте мне чаю, пожалуйста». «Конечно, сейчас», — ответила девушка. «Пойдемте на кухню». Они включили верхний свет. Мария поставила чайник на газовую плиту. Саош выглядел крайне усталым, разбитым и каким-то иным, потерянным. Его вид разбудил в Марии прежние опасения врача-психиатра о том, что, возможно, у него действительно умственное расстройство. «Саош, как вы себя чувствуете?» — повторила она свой вопрос. «Не волнуйтесь, Мария. Я вовсе не сошел с ума. Это все потому, что я становлюсь камом». Он немного расслабился и начал рассказывать свою историю, прихлебывая горячий чай. «Маша, вы, наверное, помните, что после того, как мы расстались позавчера у меня дома, я направился сюда, в дом моего родственника. А вы тогда пошли с Кудайкамом в другой дом. Он не объяснил мне, что я должен был делать. Он сказал, что увидится со мной позже, но не уточнил, когда и где. Я шел по улице, расстроенный и сердитый. Сначала я был раздражен, потому что Кудайкам не сказал мне ничего с тех пор, как меня увидел. Я-то думал, что он немедленно начнет обучать меня, как стать камом. Будет проводить различные обряды и инициации, объяснять мне, что и как надо делать, а я за ним буду повторять все его премудрости. И так я проведу много-много дней и ночей, пока мое мировосприятие полностью не изменится, и я не стану чем-то сверхчеловеческим. По крайней мере, я так привык думать об этом из всего прочитанного и узнанного мной. Но вместо этого он смотрел на меня так, как будто я вообще не имел никакого значения и отношения ни к чему, как на пустое место. Я действительно опасался, что он может вообще забыть и оставить меня одного на улице. Я очень тогда рассердился. У меня появилось какое-то странное ощущение, как будто меня всего побили. Голова вся горела, и это не позволяло мне думать ни о чем другом. Затем мой гнев сменился каким-то странным эмоциональным состоянием, которое я не могу описать, но которое я сразу же узнал. Я испытывал его и раньше. Тогда, когда я слышал голос «Мамуша», моего дяди из Горно-Алтайска, и пытался избавиться от этого голоса. Но в этот раз это состояние было более выраженным. Я шел по улице, не зная, что делать, когда я снова услышал его голос, который приказал мне «Беги в горы». Мне это показалось совершенно безумным, но это был такой непререкаемый приказ, какого я никогда в своей жизни не слышал. Вокруг была темная ночь, и только в немногих домах еще горел свет. Горы и лес обступали наш городок, как мне казалось, темной и пугающей стеной. Я вглядывался в них, чувствуя таящиеся в них опасности. Мне послышались голоса всех диких лесных зверей, которые бродят ночью в лесу. Но тут снова раздался дядин голос и заглушил все мои страхи и опасения. Он закричал так громко, что слова его проникли в мой мозг сквозь пламя, все еще бушевавшее в моей голове. «Иди в горы!» Несмотря на то, что начало своей жизни, до того момента, когда мои родители переехали в небольшой городок, я провел в деревне и часто бывал там на каникулах, я все же боялся ходить в темноте. Я побежал по улице. Я думал тогда, что физическое движение поможет мне вернуться в нормальное состояние. Но голос мамуша следовал за мной, направляя меня. Я даже не заметил, что вместо того, чтобы направиться к освещенным домам, я пошел прямо в горы. Вскоре я оказался в темном лесу в горах. Городок наш лежал внизу. Мой страх был таким сильным, что я не мог остановиться ни на секунду. Я как бы ощущал, что если я остановлюсь хотя бы на долю секунды, то либо звери, либо духи найдут меня и убьют прямо на месте. Я продолжал бежать без остановки. Я так далеко углубился в лес, что когда обернулся посмотреть на городок, то огней уже не увидел. В конце концов, я полностью выбился из сил и вынужден был остановиться. Сразу же после этого я услышал легкий звук чьих-то шагов справа от меня. Это привело меня в ужас. Я собрался с остатками сил и снова принялся бежать так быстро, как только мог. Я думал, что могу умереть в любой момент. Я не мог себе представить, что все это может закончиться чем-то иным, чем моя смерть. Возможно, для вас это прозвучит странно, но в тот момент я был полностью уверен, что для меня уже не будет пути назад в нормальный мир. Я потерял счет времени. Я не могу сказать вам, сколько часов я бегал по горам, поворачивал то в одну сторону, то в другую, перепрыгивал через что-то, кричал, терял контроль над своими действиями. В те немногие краткие моменты, когда ко мне возвращалась способность мыслить, мне казалось странным, что я еще ни разу не упал и не повредил себе что-нибудь. Наконец, я ощутил полное безразличие к своей судьбе. Ничто уже не пугало меня больше. И тогда я снова услышал голос мамуша, который на этот раз звучал успокаивающе. «Теперь успокойся и ляг на землю», — мягко скомандовал он. Уже наступал рассвет, и этого света мне хватило, чтобы рассмотреть то, что меня окружало. Я был просто поражен, осознав, что прошла целая ночь. Я заметил, что нахожусь в месте, где снег уже начал подтаивать. Не думая больше ни о чем, я лег на землю прямо в своем овчинном тулупе и немедленно заснул. «Не повреди траву. Трава — это волосы земли». Это были последние слова, которые я услышал, засыпая. Звуки тихой беседы разбудили меня. Уже наступило утро, и солнце ярко сияло в ясном чистом небе. Я увидел Кудайкама и еще какого-то человека, которого я никогда не видел прежде. Они стояли очень близко от меня. Неожиданно они начали смеяться надо мной. Я очень рассердился на них, и они поняли это по моему лицу. Тогда они стали более серьезными, а Кудайкам заговорил со мной. «Я знал, что духи собирались подвергнуть тебя испытанию вчера, но я не хотел вмешиваться и предупреждать тебя об этом. Им надо было сделать то, что они сделали, прежде чем я смогу встретиться с тобой». «Что ты имеешь в виду, говоря «подвергнуть испытанию»?» — спросил его я. «Это выражение, которое мы используем для того случая, когда духи приходят и заставляют нового Кама бегать и танцевать», — невозмутимо сказал он. «Так что это случается с каждым, кто становится Камом?» — спросил я с чувством облегчения. «А что, ты хочешь к себе особого отношения?» — насмешливо ответил он. «И не надейся, так у Камов не бывает. С этого дня ты будешь особым для других людей, но только не для Камов, которым ты и сам станешь очень скоро». Я все еще обижался на него, но я понял, что он пришел, чтобы помочь мне, и поэтому слушал его очень внимательно. «Твой дядя приходил ко мне перед смертью. Он сказал, что однажды ты придешь ко мне за помощью. И он попросил меня, чтобы я научил тебя некоторым вещам. Он был уверен, что ты придешь. Но тогда я думал, что он ошибается. Это бывает настолько редко, что человек уезжает в город, долго живет там, находит там работу, а затем становится камом. Что ж, твой дядя был прав. Но я все еще не уверен относительно твоих намерений. Ты сам-то осознаешь, что ты собираешься делать?»
«Да, я принял решение. Я хочу стать камом.
Я полагал, что моего ответа будет достаточно. Но он продолжал задавать мне другие вопросы. «Ты понимаешь, что тебе придется оставить все, что у тебя есть в городе? Твою работу, твоих друзей, твою девушку?» — спросил он, обнаруживая свои сомнения. «Но я ведь хочу стать камом, верно?» — невозмутимо ответил я. «Что верно, то верно», — как бы прицениваясь ко мне, произнес он. «Но если ты станешь камом, у тебя будет совсем другая жизнь, чем та, которой ты жил в городе. Ты осознаешь это? И принимаешь ли ты это?» «Почему ты спрашиваешь меня об этом?» Я стал немного сердиться. «Даже если я и сказал, что немного жалею о прошлой жизни, и что я хотел бы вернуться, но ты же знаешь, что теперь для меня невозможно вернуться туда. Я никогда не смогу вернуться во все это. Отчасти ты прав в своих сомнениях, потому что во многих отношениях я хотел бы сохранить свою мечту о городе. Мне бы хотелось жить в нем, завести семью, получить образование. Но теперь-то я знаю, что единственное, что меня ждет в городе, это сумасшедший дом. И в действительности у меня ведь нет выбора, верно? Мне приходится выбирать между одним злом и другим. Которое из них меньше, а?» Вместо ответа Кудайкам сокрушенно покачал головой. «Прости, прости, я не хотел. И все же я не только поэтому сделал свой выбор. Я действительно хочу стать камом для людей, живущих здесь». Кудайкам слушал меня внимательно. Казалось, он доволен моими ответами. Затем он произнес. «Ну что ж, у нас не так уж и много времени. Сейчас я научу тебя некоторым вещам, которые ты должен знать, чтобы начать. Все остальное тебе придется постигать самому. Существуют некоторые вещи, которые мне нужно будет тебе объяснить на начальном этапе и всему этому научить. Но есть и такие вещи, которые я знаю, но не могу научить им тебя. Такие вещи придут к тебе разными путями по мере необходимости. Твой дядя Мамуш был очень могущественный кам. Он был небесный кам. Не каждый имеет право путешествовать по верхнему небесному миру, и не каждый может это делать. Но он мог делать это даже зимой, когда небо замерзает. Пользуясь колотушкой своего ручного бубна, он был способен ломать лед на небесах и проникать в страну Ульгеня. Я видел, как однажды он отправился туда». Кудайкам замолчал. Возникла глубокая всепоглощающая тишина. В ней можно было отчетливо ощутить присутствие Мамуша, который ушел в вечность. «Ты, может быть, думаешь, — продолжил он через некоторое время, — что когда ты станешь настоящим камом, ты будешь отличаться от Мамуша так же, как люди отличаются один от другого. Но это неверно. Одна из самых больших тайн — это то, что кам всегда один и тот же».
«Как это?»
«Мамуш ли, ты ли, тот, кто придет после тебя, все они один и тот же кам, который существует в разных воплощениях. В этом заключается линия наследия, и настоящий кам — это проявление линии наследия. Каждый из вас может быть особым человеком, но с точки зрения вашего могущества вы все один и тот же кам. Итак, теперь твоя задача состоит в том, чтобы быть полностью открытым для могущества Мамуша и воспринять его, стать воплощением этого могущества. Ты будешь слышать голос Мамуша до тех пор, пока он не закончится. После этого ты будешь иметь свой собственный голос и свое собственное могущество. Но ты должен будешь приложить много усилий, чтобы получить его. И ты прав. У тебя действительно нет никакого выбора. Духи указали на тебя, и не в твоей власти спорить с ними». Я молчал и ждал, что он скажет дальше. «Подойди ко мне», — обратился он к сопровождавшему меня человеку, жителю Алтайских гор, которому было примерно лет 50. Я заметил, что слабая улыбка блуждала на его лице в течение всего времени, пока Кудайкам разговаривал со мной. Казалось, что он абсолютно не интересуется мной, но тем не менее он немедленно откликнулся на его призыв, приблизился к нему и подал большой мешок, из которого тот вынул большой ручной бубен. «Мамуш оставил мне его и наказал отдать тебе», — сказал он, протягивая его мне. Овальный бубен был совсем новый и весьма тяжелый, с резной деревянной ручкой в виде человеческой фигуры. Деревянная основа бубна была изготовлена из ивового дерева. Кусок оленьей шкуры обтягивал бубен, и было видно, что шкура настолько свежая, что от нее исходил неповторимый запах дикого лесного животного. «Этот олень будет твоим животным, с которым ты будешь путешествовать. Мы поможем тебе оживить его прямо сейчас». Саош замолчал и опустил голову, как бы борясь с собой. «Мне нельзя много рассказывать вам о той церемонии, которую они помогли мне провести», — немного неловко произнес он. «Да я и сам еще не имею полного представления о ней. Но сначала они погрузили меня в какое-то сонное состояние». Помощник Кудайкама встал позади меня, держа меня за плечи и раскачивая мое тело вперед и назад, в то время как Кудайкам разжигал костер передо мной. Дым от костра был такой густой и едкий, что мне пришлось закрыть глаза. Скоро я ощутил, что мой дядя стоит позади меня, удерживая мое тело, а затем я помню, как мы охотились вместе с ним. Мы преследовали огромную беременную олениху, которая должна была вскоре родить. Мы должны были быть очень осторожными и не издавать никаких звуков. Шаг за шагом я следовал за беременной оленихой вглубь тайги. Прячась за деревьями и кустарником, я наблюдал рождение олененка. В тот самый момент, когда олененок появился на свет, я почувствовал, как кто-то схватил меня за плечи и начал отчаянно трясти. Я понял, что я должен был взять этого олененка и унести его куда-то далеко. Это и было целью той охоты. Я сделал то, что от меня требовалось, настолько быстро, насколько был способен. Я боялся ленихи матери, она легко могла убить меня. Затем я побежал. Я бежал так быстро, как только мог, бежал, не зная, зачем я это делаю. И тогда я вновь услышал голос Кудайкама. «Положи его сюда», — сказал он, держа в руках бубен с человеческой фигурой, направленный прямо на меня. Я положил олененка в бубен и почувствовал, как он вошел внутрь. «Открой глаза», — приказал Кудайкам. Я повиновался, и тогда он удовлетворенно произнес. «Вот мы и поймали твою тынбура». Он протянул мне бубен. Я мог видеть и чувствовать жизнь в этом бубне, даже не касаясь его. Затем я спросил его: «А что значит тынбура? Я никогда прежде не слышал этого слова». «Тынбура — это жизненная сила оленихи, которая отдала свою шкуру для твоего бубна», — ответил он. «Теперь это будет также и твоя жизненная сила. Если кто-либо украдет этот бубен у тебя, то ты умрешь. Эта вещь теперь драгоценна, и она всегда должна находиться около тебя». Я протянул руки к бубну, и в тот же момент он, казалось, сам собой перешел ко мне в руки. Он был теплым, и у меня было такое ощущение, что он слегка вибрировал. Я сразу же почувствовал, что теперь я крепко-накрепко связан с этим бубном, и я знал, что это от того, что внутри него находилась жизненная сила оленихи. Затем мне пришло в голову нечто, что смутило меня. «Как же так? Ведь шкура от старой оленихи, а я туда положил олененка? Я что, сделал что-нибудь не так?» — поинтересовался я.
«Нет, ты все сделал совершенно правильно. Чтобы получить тынбура старой оленихи, ты должен был поймать ее, когда она была олененком. Мы помогли тебе возвратиться в момент рождения олененка. Начиная с этого момента, тынбура будет служить только тебе. У нее не будет никакого другого назначения. Теперь ты знаешь, как ловить кут. И когда тебе придется это делать снова, ты не будешь нуждаться в чьей-либо помощи. Все в этом мире имеет свою собственную душу, Кут. Когда ты будешь излечивать кого-нибудь, кто потерял свою Кут, тебе придется странствовать, чтобы найти Кут больного и поймать ее ручкой этого бубна. Затем тебе надо будет принести Кут назад в настоящее и впустить ее в левое ухо больного человека. Таким образом, можно вернуть больному украденную у него душу Кут. Твоя Тын-Бура будет твоим товарищем и помощником. Она научит тебя многим вещам. Твоя следующая задача состоит в том, чтобы разметить твою шаманскую территорию, сделав карту на оленьей коже. Позже я покажу тебе, как это делается.
«Кстати, Кудайкам?» — спросил его я. «Почему бубен в доме Мамуша был сломанным?» Он помолчал немного, а потом ответил, что это от того, что другой мир, мир, куда уходят люди после смерти, это зеркальное отражение нашего мира. И все вещи, которые хороши для людей здесь, в этом мире, плохи для них в том мире, и наоборот. Поэтому если бы они не сломали бубен Мамуша, когда он умер, он не смог бы воспользоваться им в другом мире». Я провел целый день в горах с Кудайкамом и с его помощником. Они показали мне множество вещей, которые должен был знать и уметь шаман. Мы должны были снова дождаться ночи, чтобы проделать обратный путь. Им было важно сопровождать меня в этом пути обратно, чтобы я смог унаследовать магическую территорию моего дяди. Кудайкам провел меня через Нижний мир и показал там много разных и важных вещей. Я многому научился за это время, но я не вправе рассказывать вам что-либо еще. Мне бы теперь отдохнуть хоть немного». Он вздохнул и погрузился в молчание. История, рассказанная Саошьянтом, лишила Марию дара речи. Она встала и подошла к раковине, чтобы вымыть чашки, из которых они пили чай, и обдумать то, что услышала. История Саошьянта потрясла ее до глубины души. Все это были отдельные эпизоды, и все же все они были как-то взаимосвязаны. И все-таки профессиональное недоверие к речи пациента не давало ей до конца серьезно воспринимать все рассказанное Саошьянтом. Однако, несмотря на все это, образ самого Кудайкама стоял у нее перед глазами, не давая покоя. Пока она размышляла обо всех этих случаях и о том, когда они происходили, Саошу пришло в голову соображение, которым он поделился с ней, что у Кудайкама не оставалось вообще никакого времени на сон. Казалось, что он перемещался из одного места в другое сутки напролет в течение почти что двух дней. Разве это возможно? Мария покачала головой в недоверии, как будто это могло бы дать ей ответ. Естественно, ответ не появился. Так что она продолжила прибирать на кухне. Вскоре через открытую дверь кухни она услышала голос Саоша. «Мы должны поторопиться, уже почти 7 утра, и автобус, который отвезет нас домой к месту, где я родился, будет здесь примерно через 15 минут». «Что? Автобус?» — вскричала она. «Неужели сюда ходит автобус? Почему же ваши родственники заставили меня идти сюда по снегу пешком несколько часов?» «Потому что автобус ездит только раз в сутки», — объяснил он. «Сейчас как раз его время. Так что все удачно складывается для нас. Поторопитесь, пожалуйста». Она была поражена, когда увидела этот автобус. Старый и разбитый, он выглядел так, как будто его списали давным-давно. Неподвижная металлическая коробка, каким-то ветром занесенная на середину улицы. Но Саош продолжал настаивать. «Не удивляйтесь, Мария. Этот автобус не только реален, но и способен довести нас до моей деревни, в которой я родился, к моей родне, если только мы поторопимся и попадем на него вовремя». Когда они погрузились в автобус, Мария внезапно почувствовала острую печаль при мысли о том, что они уезжают от Кудайкама. «Саош», — выпалила она, — «а как же Кудайкам? Увидим ли мы его снова? Не оставлял ли он для нас какое-нибудь сообщение?» Но еще до того, как он успел ответить, автобус закряхтел и тронулся по небольшой деревенской улице в направлении дремучего леса. «Я не знаю, где он. Разве он ничего не сказал вам?» —
Не дождавшись от нее ответа на свой вопрос, он поинтересовался. «Мария, а вы что, ожидаете от него чего-то?»
«Нет», — ответила она, чувствуя себя разочарованной.
То, что Кудайкам так повлиял на его жизнь, наконец-то достигло сознания Савошьянта.
«Я должна ему кое-что», — сказала Мария. «Я хочу заплатить ему за то, что он вас вылечил. Вы не передадите ему эти деньги от меня, Савош?»
«Нет-нет, не могу», — замахал руками юноша. «Он не примет денег. Если бы он нуждался в деньгах, он бы сам сказал вам об этом».
Автобус медленно покачнулся на ухабе, и они поторопились расположиться на местах настолько удобно, насколько это было возможно. Дорога едва просматривалась на земле, поэтому вместо многочасовой ходьбы по снегу они провели примерно то же самое количество времени, сидя в холодном автобусе, который, трясясь и болтаясь на ухабах, вез их через горы. Они почти не разговаривали во время поездки, и Саош почти все это время раздумывал о том, какое значение для него имела встреча с Кудайкамом. Он всеми силами старался понять и принять все пережитое им на этой встрече всей своей сущностью, но это было трудно. Кудайкам ничего не объяснил ему, и при этом он даже не выказал никакого интереса к тому, собирается ли он с Марией уезжать или остается. Все это оставило в нем чувство незавершенности и даже породило сомнение в важности того, что произошло. Он не переставал задаваться вопросом. «А может быть то, что казалось мне таким потрясающим и важным для меня, было просто обычным и малоинтересным случаем для Кудайкама? Но если это так, то почему же тогда все это продолжает казаться таким важным для меня?»
Если вы хотите узнать больше практических и полезных знаний по шаманизму, то переходите на мой сайт sibirskishamanizm.com и на телеграм-канал «Мудрость и сила».